кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменения на уровне в 4,25% годовых. Об этом сообщил регулятор в пятницу. Эту и другие звонкие истории обсудим с инвестиционным стратегом управляющей компании «Ари Капитал» Сергеем Суверовым. Он с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, понятно, у любого решения, даже и ожидаемого, есть нюансы. Как по-вашему, насколько логично оставлять ставку неизменной? Это помогает экономике?
Ну, дело в том, что Центральный банк уже несколько раз производил снижение ставки. Понятно, что сначала нужно посмотреть и проанализировать, насколько прежние снижения ставки повлияли на инфляцию, на экономику. Поэтому, наверное, пауза в снижении ставки, она логична. Но, с другой стороны, глава Центрального банка говорит, что есть еще потенциал для дальнейшего снижения ставки. Поэтому не исключено, что после анализа данных по инфляции, по ситуации в экономике, Центральный банк до конца года все-таки сможет еще раз снизить ключевую ставку. Пока же это выжидательная позиция. Мне кажется, надо еще посмотреть политические события, насколько вероятны новые санкции против России, насколько велики возможности ускорения инфляции. Вот произошедшая девальвация рубля. То есть инфляционные риски тоже несколько увеличились. Да, и это тоже способствовало тому, что Центральный банк сохранил ставку на прежнем уровне. Ну а что касается инфляции, то сейчас она немножко ниже таргета Центрального банка. Таргет стоит в 4%, сейчас чуть ниже, поэтому, наверное, какой-то простор для дальнейшего снижения ставки существует, тем более, что ЦБ в основном ориентируется на данные по инфляции в обосновании своей денежно-кредитной политики.
Да, тем более, что инфляция по прогнозу ЦБ будет колебаться к концу года в диапазоне 3,7-4,2%.
Ну да, то есть инфляция близка к таргету Центрального банка, поэтому если Центральный банк снизит ставку, то не намного. То есть возможно, что еще на 25 базисных пунктов в этом году, и дальше, скорее всего, денежно-кредитная политика не будет сильно меняться, потому что Центральный банк ранее давал понять, что реальные процентные ставки, то есть ставки с учетом инфляции, не должны быть отрицательными, как это есть в Европе, в ряде других стран. То есть у нас должны быть положительные реальные ставки.
Сергей, люди из инвесткомпании обычно знают все. Небольшой экспромт. А вот 4,25% ставка как ориентир. А реальные кредиты заемщикам класса А, промпредприятиям, банки банкам под какой процент выдают?
Ну, сейчас выдают кредиты где-то примерно под 6-7%. Конечно, ставки по кредитам, они превышают ключевую ставку. И все зависит от качества заемщика. А более первоклассные заемщики могут, наверное, под 5% получить. Более рискованные заемщики под 7-8%, наверное, такие ставки по кредитам вполне уместны.
А можно ли рассматривать нынешние ставки как окно возможностей для реального сектора?
Ну, я думаю, что да. Намного ниже ставки вряд ли уйдут, поэтому, возможно, они находятся на минимальных значениях. И сама ключевая ставка Центрального банка находится на историческом минимуме. И, наверное, ставки по кредитам тоже близки к историческим минимумам. Я все-таки не верю, что в России мы дойдем до отрицательных ставок, потому что ставки зависят от инфляции. Все-таки макроэкономическая ситуация в России не располагает к сверхнизкой инфляции. Скорее всего, она будет колебаться в районе 4%, вряд ли идет сильно ниже, поэтому и ставки, наверное, сильно ниже тоже не идут.
Давайте вернемся к комментариям ЦБ. Экономическая активность в России после смягчения ограничений по коронавирусу восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Как можно рассматривать этот тезис?
Действительно, российская экономика хоть и пострадала от коронавируса, и многие предприятия снизили инвестиционные программы, выросла уровень безработицы, но, тем не менее, все-таки последствия кризиса в России немножко меньше, чем в других странах. И действительно, мы видим по данным, например, торговых сетей, по данным промышленных предприятий, что экономическая активность начинает потихонечку возвращаться. Например, растут продажи автомобилей, растет спрос на кредитные карточки, растут цены на недвижимость, мы же это мы видим.
Ипотечный сектор восстановился. Практически.
Да, ипотечный сектор. То есть много признаков, что как-то идет восстановление. Возможно, оно не будет слишком быстрым, потому что разорваны многие производственные цепочки.
До конца третьего квартала остаются, по сути, 2 недели. Второй квартал экономика российская снизилась на 8%. Ваш прогноз, оценка по третьему кварталу?
Ну, я думаю, что в целом по году мы увидим снижение ВВП в районе там примерно 3-4%. То есть в третьем квартале возможно, что будет тоже снижение, конечно, к прошлому году, но, может быть, в районе 2-3%.
Идем далее. В понедельник, 22 сентября, первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудит предложение бизнеса по альтернативному подходу к планируемому повышению НДПИ для удобрений металлов. Он должен обеспечить 56 миллиардов доп. Доходов в бюджет. В общем, там целый пакет предложений и всего прочего. РСПП участвует очень активно в этой истории. У меня, в принципе, один лишь вопрос. Бизнес-то, если скажет «да», чего потребуется? Будет-то взамен.
Дело в том, что налоговая нагрузка в России, она явно неравномерна. Платят гораздо больше нефтяники, которые обеспечивают 40% бюджетных доходов, причем что вес нефтяной отрасли в ВВП примерно 10%, может быть, чуть больше. Поэтому остальные отрасли, в том числе и банки, они не доплачивают налоги в бюджет, поэтому сейчас, правда, идет речь о металлургах и производителях удобрений. Возможно, с них будут брать больше налогов. Ну, наверное, они потребуют взамен стабильных правил игры, что после возможного повышения налогов дальше будет пауза, что государство будет по-прежнему давать им определенные льготы, в том числе и по инвестиционным проектам. Возможно, потребует каких-то более льготных ставок по кредитам. Но главное, что хочет бизнес, это то, чтобы сохранялся инвестиционный цикл, сохранялись конкретные позиции металлургов, производителей удобрений на мировых рынках. Поэтому тут важно оценить, что важнее, или краткосрочная выгода для бюджета, или долгосрочные интересы бизнеса. Вот, возможно, конечно, с учетом трудностей бюджета, бизнесу надо платить больше налогов, потому что бюджет России оказался в идеальном шторме, и снизились цены на нефть, и падает ВВП. Уступление от продажи нефти тоже падают на фоне сделки ОПЕК+. Поэтому, наверное, бизнесу надо пойти навстречу государству, но понятно, что нужны, в общем-то, условия для дальнейшего стабильного развития, и дальше правила игры уже не должны особо сильно меняться.
Понятно, логично, согласен с вами полностью. Прозрачность, предсказуемость, правила игры и, опять же, инвестиционные горизонты. Потому что если этого не планировать, то тогда бизнес просто съежится.
Да, все правильно. То есть нужны долгосрочные правила игры. Понятно, что бизнес не должен использоваться для какого-то латания дыр в бюджете, а должна быть продуманная долгосрочная бюджетная политика, которая бы отвечала интересам и бизнеса, и бюджета.
Разумеется, вся эта история, совещание у господина Белоусова, часть вот этого самого большого мобилизационного плана правительства, прежде всего в налоговой сфере, разумеется, по которому Кабмин намерен привлечь практически 2 триллиона рублей в среднесрочной перспективе, разумеется, на поддержку экономики. На ваш взгляд, реально 2 триллиона рублей собрать? Или же можно больше, но тогда будет хуже бизнесу?
Ну, вы знаете, надо посмотреть, насколько нужно вот срочно эти 2 триллиона рублей, какие задачи это решает. Мы знаем, что есть еще средства фонда национального достояния, которые можно использовать для поддержки каких-то антикризисных мероприятий. Мы надеемся на то, что ситуация с экономикой и бюджетом такая не очень хорошая, она носит временный характер, и должно быть естественное восстановление экономики после того, как закончится пандемия, как подрастут цены на нефть, наверное, ситуация сама собой оздоровится, не нужно будет брать вот столько денег с бизнеса. Потому что бизнесу тоже нужны, в общем-то, средства для нормального развития, для расширенного воспроизводства. Поэтому латать дыры в бюджете за счет бизнеса, наверное, это неправильно. Я говорю, нужна как бы правила игры с двух сторон, которые были бы выгодны бизнесу и государству. То есть вопрос, что вот именно долгосрочного инвестиционного планирования.
Понятно. И на десерт красивая потребительская история. Москвичи смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду. Власти города прорабатывают запуск народного каршеринга, заявил глава транспортного комплекса столицы Максим Лексутов. Он привел статистику, что более 90% времени личный автомобиль проводит без движений. Трудно спорить с заместителем мэра, разумеется. Ну а в целом, как вам идея столичных властей?
Ну, мне кажется, идея достаточно красивая. Действительно, у многих москвичей есть автомобиль, который не используется, и в то же время есть проблемы с доходами, да, поэтому логично сдать этот автомобиль в аренду городским властям, чтобы люди его, в общем, как-то использовали. Но есть минусы этой идеи. Минус состоит в том, что неизвестно, кому достанется этот автомобиль.
И неизвестно, что он совершит, да, за эти пару часов.
Да, что за эти пару часов можно на нем совершить, его можно испортить там как-то, повредить. Всякие возможности есть. Не всем же вы сдаете квартиру в аренду, вы тщательно выбираете наверное, на арендаторов, да, поэтому так сложно сделать, потому что могут сдать кому угодно, и поэтому последствия могут быть не очень хорошими для владельца автомобиля. Но как один из вариантов, наверное, это, в общем, интересная идея, тем более это, такой опыт есть и в некоторых зарубежных странах, насколько я знаю.
Как там вся эта история развивается? С чего они начинали? Сталкивались ли они, например, с тем, что, ну, вот люди сдали в аренду этот самый автомобиль, а там, ну, не то чтобы просто наследили, да, и оставили там пачку от бубль-гума где-то там, да, или бубль-гум к рулю жеванный повесили. Нет, а что-то более серьезное там в плане там правонарушений? Наркотики перевозили, что-то еще. Как они с этим боролись?
Такая деятельность все-таки имеет страховую составляющую. Mm-hmm. То есть, значит, машина в аренду, она застрахована страховой компанией, поэтому в случае каких-то таких историй, хотя они, конечно, были, я не могу их рассказать, потому что я не знаю, наверняка такие истории были, тогда ущерб несут, прежде всего, страховые компании. То есть там уже на Западе все это поставлено на цивилизованные рейсы с использованием современных финансовых технологий.
А вообще, это же не просто, условно, зарабатывание денег для вашей машины, но и разгрузка столичных дорог. Это тоже актуальная история?
Ну, тут трудно сказать. Мне кажется, что если машина в простой, потом будет сдаваться в аренду, то, наоборот, машин на дорогах станет больше.
Любопытное мнение. Спасибо, Сергей. Инвестиционный стратег управляющей компании Ари Капитал Сергей Суверов. Спасибо огромное.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.